Но давайте о наших днях поговорим. Николай Кузьмич Козырев очень дает интересные оценки тем общественным, политическим и экономическим процессам, которые происходят в Украине. И я помню, когда президентом у нас был Янукович, Николай Козырев дал определение той системе экономических и правовых отношений, которая была при том президенте, назвал его «Януканомика». Напомните нам, пожалуйста, что вы вкладывали в этот термин «Януканомика»?
Это означает, что лидер, который возглавляет государство, подчинил себе своим личным интересам государственные ресурсы, использование их в обороте страны и выгоды для себя, основного себя любимого, государство поставлено на службу именно вот ему. Ну, апофеозом, так сказать, всего этого был золотой батон, так сказать, вот режим золотого батона. И Януканомика в известной мере, я бы сказал, продолжает существовать, только без Януковича. Почему? Потому что она имеет феодальный характер распределения ресурсов. Современная экономика, рыночная так называемая экономика, это экономика, в котором доминируют горизонтальные экономические связи обменов ресурсов и капитализации этих ресурсов, производство национального богатства, ВВП. А вот Януканомика, которая продолжает жизнь и сейчас, это она и до него была, и при Кучме, и при Кравчуке, просто она так не называлась. Но тем не менее, и Советский Союз – это тоже феодализм. Это феодализм только в советской форме, когда диктатура так называемого пролетариата, которая характерна тем, что вся собственность была забрана у людей. Власть Сталина, диктатура, деспотизм Сталина основан на том, что он сел на большую кучу народного добра, которое забрали у людей. Ничего не было, кроме маленького огорода. Вот, и поросенка. А то же самое модель в той или иной форме воспроизводится. Она дошла до совершенства при Януковиче, когда этот дважды несудимый пахан на самом деле подчинил своим интересам все интересы страны, ну, прежде всего, в экономической сфере. И таким образом вот это избавиться от этого золотого батона как символа экономической жизни в нашей стране до сих пор не удалось. Почему? Потому что все ресурсы как были монополизированы в руках нескольких семей, так они и остаются до сих пор. Я вообще устаю, если смотрю новости по телевизору. Я не выдерживаю вы посмотреть до конца, но меня без конца удивляет все время, когда я даже умных людей слушаю, когда они говорят о том, вот как надо выходить, что надо делать и так далее, какие реформы надо проводить, и начинают перечислять. Нужна судебная реформа, ну, нужна правоохранительная прокуратура и так дальше, нужно новый менеджмент или что-то еще в этом роде. И никто, как будто им кто-то запретил сказать самое главное. Уважаемые, вся реформа начинается, настоящая реформа в стране, революционного характера начинается тогда, когда меняется способ производства и присвоения богатства в стране. Когда люди, которые были лишены собственности, производительной собственности, которую можно превращать в капитал, когда они от того, что им не было ничего, приходят к такому политико-экономическому устройству, когда можно, и человек приобретает эту собственность. В 1861 году была настоящая реформа Александра II. Почему? Потому что, заметьте, у помещиков собственность, земля, основной ресурс был, она столетиями передавалась по наследству. И как вы думаете, легко было забрать у помещика эту увековеченную собственность, спадщину, и передать крестьянам? Очень непросто. И в сущности непростота этого выразилась в том, что его убили, в конце концов, императором. Через 10, по-моему, лет бомбой разорвали. Ну, там народовольцы и все то, что было связано с этими движениями. Но на самом деле это, он пошел на этот шаг, рискуя своей жизнью. У нас Порошенко, президент, должен был бы пойти тоже по пути вот такого шага, наделить собственностью работника, который на этой собственности у Ахметова, у Пинчука, у Коломойского и других там наших олигархов, которые стали миллиардерами очень даже неправовым образом.
Но как это
образом.
Сделать можно в правовой способ наделить собственностью
для,
людей?
Ну, если вот такой разговор заводишь, что опять, часто я всегда слышу, что опять отобрать и поделить? Ну, это отсылка к Шариковым, к тем, которые нам запомнились в то время, как большевики отнимали и делили. Да нет, все это можно сделать цивилизованно. Так делала Англия, в частности, после Тэтчера. Так делали другие страны. А почему в Польше нет олигархов? Да потому что есть собственность у людей.
Да, в Польше нет ни одного олигарха.
Ну, я не знаю, там
есть. Нет, в Чехии есть, а в Польше точно нет.
Может быть, да, где-то есть, но тем не менее, почему? Потому что там сама традиция уже была такова, что очень многие были собственники, и они уже создалась конкурентная среда и соответствующее законодательство. У нас как это сделать? Ну, во-первых, действительно иметь такую цель. Нужно объяснить людям все. Нужно сказать, что каждого олигарха, поднять его всю собственность, сколько он вывел за рубеж, как он ее получил, и доказать ему правовым образом, на стол положить, вот это ты получил правильно, законно, а вот это, извини, ты получил неправильно. Поэтому давай договоримся так. Все работники, которые у тебя работают, они соучастниками этого капитала.
Акционеры.
Акционеры, да. И, кроме того, и общество может тоже покупать акции на этом предприятии и так далее. И тогда наступит то, что называется социальная справедливость. Люди, ну что, он лишился миллиарда, он был у него 16 миллиардов, станет 6, может быть. Остальные у людей станут. Люди будут заинтересованы, как звери, работать. Они будут искать эту возможность своим, самим богатеть таким причастности к, этой, к этим капиталам, потому что богатство страны производит не только руки и не только мозги отдельного индивидуального человека. Богатство основное производится капиталом, технологиями, оборудованиями, всем промышленным производством и так дальше. А сейчас люди там работают, но они в стороне, они отчуждены этой собственности. Тем более мы-то знаем, я говорил, что помещик, у которого отняли землю, дали крестьянину, у него 200, 300, 500 лет это было от отцов к детям передавалось. А у нас эти миллиарды за 2-3 года получают. Обогащаются. И мы знаем, как это произошло. Тем более мы знаем, как мы потеряли вклады, как эти сертификаты выдавались и так далее. Поэтому здесь было бы только воля.
Николай Кузьмич, а вы видели эти идеи в программах отдельных народных депутатов или, возможно, политических партий в Украине?
К сожалению, не видел. Я не знаток всех программ и специально не интересовался этим. Но я сам по этому поводу что-то публиковал. К отдельным, так пытаюсь обращаться к отдельным людям, имеющим отношение к этому. Но на уровне разговора, да. А вот чтобы серьезно, я не вижу этого вот такого подхода, который мог бы действительно составить революцию.
А в чем причина? Благоговение перед большими деньгами, страх перед собственниками большого капитала? Что? Или такой ограниченный полет фантазии у наших политиков?
Ну, в данном случае все зависит, знаете, опилки железные на стол рассыпать, они всех в хаосе. Подложите под стол магнит, они сразу расположатся по магнитным силовым линиям. И из хаоса мгновенно становится порядок. Если бы президент Порошенко перестал быть олигархом, если бы это
сам,
в его силах, сам, и провел определенную политику деорхализации страны, Все бы получилось, никто бы особенно из них не возбухал, никто бы не боялся, кто бы въехал, кто бы остался, но тем не менее, это было бы обновление и переход на новый этап, на новую ступень развития общества. И, кстати, это была бы демократия. Когда мы говорим сейчас, у нас демократия, но если нет у людей производительной собственности, у основной массы людей, то нет и демократии, потому что обычно под демократией понимают политическую сторону демократии. Uh-huh. Выбираем, свободная пресса, более-менее. Мы знаем, какая она очень свободная у нас. Почему? Потому что она контролируется деньгами. Вот. А об экономических основах демократии не говорят. И эта тема вообще табуирована. Я считаю, сознательно табуирована в средствах массовой информации. Об этом не говорят. Потому что кстати, публикаций на эту тему очень много. И больше всего в Америке. Угу. Американские авторы давно это исследовали. Еще в 50-х, 60-х годах все это написаны книги авторитетными людьми, как нужно делать для того, чтобы, я назову, скажем, Норт, лауреат Нобелевской премии, виднейший экономист мира, который об этом пишет в своей книге. Вот. И были такие экономисты, Келсо фамилия, странно немножко, не на английский, звучит Келсо, Патриция и Луис Келсо. У них написана книга «Экономик, демократия и экономическая власть». Она посвящена вся вот этому, не только теоретически, так сказать, но и написана как инструкция, что для этого надо сделать, как перейти к системе акционирования и так дальше, чтобы люди стали не только работниками, как они выражаются, работниками труда, но и работниками капитала. Угу. Чтобы капитал стал принадлежностью для всех, для всего общества, а не только для отдельных избранных людей. Вот
у нас есть слушатель на связи. Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я звоню из города Северодонецка, Луганской области. Зовут меня Алексей. Ну, вопрос следующего характера, небольшой комментарий перед этим. Значит, сам наш президент, на мой взгляд, и в принципе мою позицию разделяют многие, это ставленник. И вот этот ставленник против своих хозяев не пойдет. То, что ему скажут, он и будет делать. То есть он не президент от народа. Вот как разделяет эту позицию гость студии или нет? Вот у меня такой вопрос. Uh-huh.
Спасибо. Вот приятно, да, что да, земляк да. ваш позвонил, да. Николай Кузьмич.
Да, спасибо за вопрос. Ну, вы сказали ставленник, тогда надо уточнять, чей ставленник, кого ставленник. Конечно, можно говорить, что его поставил класс олигархов, так сказать. Вот эта узкая прослойка, паразитическая в основном прослойка в нашем обществе, они поставили своего человека на этот пост. Сейчас он достаточно серьезно постарался, чтобы занять доминирующую роль в этой группе людей, владеющих Украиной и превращающих государство в свою частную собственность. Вот что страшно, когда они превращают не только собственность, материальные активы, так сказать, экономические в свое благо, но и само государство приватизируется, потому что они условия. И отсюда мы видим, как легко нарушается конституция, за нужное голосование, какие деньги используются для подкупа и так далее. Вот поэтому в известной мере я согласен с вашей точкой зрения, но хотелось бы, чтобы Петр Алексеевич в это сложное время. И вообще я не готов вот так одним махом перечеркивать работу нашего президента, потому что в известном мере ему надо посочувствовать. Вся сложность, особенно во время войны, вся сложность, и это очень и очень непросто. И распространение оружия, и конфликты, и так далее, и смерти. Вот. Но, тем не менее, он не нашел решительности превратиться из бизнесмена в политического деятеля того масштаба, который требует история и общество Украины.
Напомню нашим слушателям, с нами в студии луганчанин, теперь живет в Киеве, Николай Кузьмич Козырев, правозащитник, в прошлом депутат последнего созыва Верховного Совета СССР, избирался как самовыдвиженец в 1989 году по округу Красный Луч Антрацит. Николай Кузьмич, остается буквально несколько минут у нас для продолжения нашей беседы. Хотелось бы спросить, что вам известно о жизни на вашем прошлом округе в Красном Доне и, ну, и жизни тех людей, которых вы знали до войны, возможно, с кем вы сотрудничали, с кем вы спорили?
Ну, если говорить о том географическом месте, где я когда-то жил, я проживал значительное время в Красном Луче, вот, а последние годы в Луганске, то ситуация очень сложная. Я общаюсь, правда, с небольшим кругом лиц, но знаю там многих людей, которые по телефону мы общаемся, иногда не проезжают сюда. Я хочу обратить внимание вот на что, на один момент. Вот последнее время, очевидно, это сыграло роль позиции Соединенных Штатов вот, по отношению к России, все эти вот решения, связанные с санкциями. И как-то в атмосфере сложилось такое впечатление, что Украина более сильно стали поддерживать. И в тех местах, вот в Луганской области в частности, и в Донецке, я сегодня только слышал из Донецка такой же сигнал из Луганска. Люди, которые там были, проезжают и спрашиваешь, ну как, какое общее настроение? Настроение очень тяжелое. И многие, особенно те, кто работает в медицине, в школах и так далее, бюджетная, так сказать, uh-huh. часть этого общества, уровень страха резко повысился. Uh-huh. Они думают и говорят, а что, если Украина придет, а что с нами будет?
За сотрудничество с оккупантами.
Да, за сотрудничество. И вот я бы посоветовал нашему руководству, и прежде всего президенту, использовать этот момент. И сейчас напрямую обратиться к тем людям, что тех, кто вот так был вынужден сотрудничать, но не имеет за собой преступлений, чтобы они успокоить их, что вам ничего не угрожает. Потому что это бы резко повысило градус украинской лояльности к Украине, к украинской власти, тем более, что там вроде вышку поставили, можно через сейчас передавать сигнал, так сказать. И вот таким образом, я думаю, это можно ситуацию поправлять, в том числе и вот хотелось бы, чтобы это вот так. А так ситуация довольно сложная.
Сложное вы имеете в виду и экономически тоже, да? Вот сегодня день завтра, точнее, день шахтера. Вот как его праздновать, когда столько шахт закрыто или приостановлено, или затоплено?
Да, я сам тоже шахтер. Я 5 лет работал в шахте горным мастером. Я заканчивал горный техникум в Красном Луче.
И на Луганщине в шахте работали? А в какой?
Да, конечно. Во многих шахтах, потому что я работал на таком предприятии, УМДР, так называемый, которая по многим шахтам едет, занимается монтажом, демонтажом шахтного оборудования. Вот. Ну, в объединении Донбасс-Антрацит. Угу. Вот. И так что я пользуюсь случаем уже заранее поздравляю шахтеров, земляков с этим праздником. А на шахтах ситуация не сложная. Я знаю, вот в Красном Луче я спрашиваю, ну, шахты работают, ну, воду качают и какую-то частичку там угля где-то что-то ковыряют. А вообще, я даже знаю, что вот я знаю одного человека, который работает на тепловозе, гоняет вагоны, шахты, уголь, он говорит, почти нету работы. Почти, иногда там какие-то уголь там вывозят на Россию и так дальше. Сложная ситуация.
Ясно. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, с нами в студии был Николай Кузьмич Козырев, переселенец, правозащитник, переселенец из Луганска, правозащитник и в прошлом народный депутат последнего созыва СССР, того созыва, который запретил деятельность коммунистической партии на территории всего Советского Союза.